Издательство «Миф», представляет.
Издательство «Миф» представляет. Бьорн Беренц. Чисто шведские убийства. Деревушка с секретами. Перевод с немецкого Ирины Офицеровой. Читает Елена Пикуль. Пролог. «Еноты!» — пронесся мрачный рык через сад перед домом. «Это все проклятые еноты!» Инна испытала настоящий шок, когда открыла дверь своего временного жилища и увидела Сванте, распахивающего садовую калитку. В одних клетчатых пижамных штанах. Несмотря на секундную оторопь, она снова посмотрела на него. Прошло, наверное, еще 3 или 4 секунды, прежде чем ей бросился в глаза топор в его вытянутой руке. Мимо нее через щель в двери проскочил виляющий хвостом Зевс. Тявкая и непрерывно подпрыгивая, он поприветствовал мужчину. Инна не стала отгонять пса и потерла виски в попытке облегчить головную боль. Шнапс из морожки слишком сильно затуманил ей голову, чтобы прямо сейчас заниматься воспитанием собаки. «Что ты здесь делаешь?» На самом деле она не собиралась задавать этот вопрос. В конце концов, ночные прогулки с Ванте ее не касались. Тем не менее, это же вроде как ее сад. «Это мое дело», — ворчливо ответил Сванте, а затем рявкнул «Ситплац!», после чего Зевс уселся на задние лапы и, высунув язык, выжидательно уставился на человека с топором. Пес обожал этого отшельника. Между тем Инна тоже вышла в сад и услышала рядом грохот и стук, а затем какое-то страшное ругательство, смысл которого не совсем поняла. Ругань доносилась из главного дома, от которого ее маленькое деревянное бунгало отделял сад. Сразу же после этого побеленная входная дверь с громким хлопком распахнулась, и на веранду выскочили двое. Одной из них была Эбба. В лунном свете Инна узнала ее по трости. На ней красовалась застиранная ночная рубашка и шапочка с помпоном. Второй шла Агнета в пеньюаре, который больше демонстрировал, чем прикрывал. «Вы тоже это слышали?» — как ни странно спросила Эбба. Этой женщине перевалило за 90, и обычно она мало что слышала. «Еноты!» — крикнул ей в ответ Сванте. «Не нужно так кричать, я же не глухая!» «Еноты так не шумят», — заметила Агнета, не обращая на них внимания. И не показалось, что женщина выглядит непривычно обеспокоенной. В памяти всплыли звуки, которые так резко вырвали ее из царства Морфея. А ведь ей снился такой чудесный сон. Она стояла перед стеллажами в огромном книжном магазине, где все триллеры ее любимых авторов были выстроены в хронологическом порядке. Рука сама собой потянулась к полке, потому что Инна обнаружила новый, еще не изданный том обожаемого писателя. Она ласково погладила корешок ладонью, положила указательный палец на его край, чтобы наклонить книгу и достать ее. Но тут где-то на фоне появился тот самый шум, который постепенно становился все отчетливее. Инна резко села в кровати и стала вслушиваться в темноту своей спальни. Сосредоточенно, прищурив глаза, словно это поможет ей лучше воспринимать звуки. Некоторое время вокруг царила тишина, и она уже решила, что шум был просто навеян сном. Однако вскоре неожиданно раздался такой громкий удар, что у нее сердце вжалось в ребра. Нет, это вовсе не плод ее воображения. Скрестив руки на груди и качая головой, Агнета прошла мимо нее. «Ерунда, нет здесь никаких енотов». «Что?» — Эбба поднесла ладонь к уху и настороженно повернулась в сторону невестки. Та закатила глаза и сдула со лба прядь волос. На ногах у нее были войлочные тапочки, которые составляли весьма занятный контраст с сиреневой ночной рубашкой. То, что под гладкой шелковой тканью не наблюдалось выраженных признаков целлюлита, даже немного возмущало. «Конечно, здесь есть еноты», — заметил Сванте. «Эти зверюги повсюду, недалек тот час, когда они захватят всю Швецию». Он поднял руку с топором. если мы окончательно с ними не расправимся». Инна не знала, напускной это гнев или нет. Ей еноты нравились. Она вопросительно смотрела на три фигуры перед собой. От души зевающая Эбба, Агнета в своем шелковом неглиже и Сванта с поразительно атлетичным торсом, которого тут вообще быть не должно. Сванта, не торса. В конце концов, его бревенчатый домик располагался прямо у опушки леса в нескольких сотнях метров от главного дома. И все же он стоял здесь. Она внимательно взглянула на Агнету, которая также внимательно смотрела куда-то мимо нее. По саду пронесся непривычно прохладный ветер. Инна плотнее запахнула на бедрах халат-кимоно. «Шум доносился из пекарни», — пробормотала Агнета себе под нос. По голосу было слышно, что она замерзла. «Тебе бы что-нибудь накинуть?» — предложила Инна. «Иначе ты тут до смерти продрогнешь». «Кто тут до смерти вздрогнет?» — переспросила Эбба. Агнета хмыкнула, но совету Инны, похоже, следовать не собиралась. Она направилась прямиком к пекарне. «Наверняка это Нильс. Он же хотел напечь хлеба». Эбба бросила взгляд на наручные часы, но, видимо, не смогла разобрать цифры. Тогда старушка, нахмурив брови, подняла глаза на луну, постепенно бледнеющую на фоне предрассветного неба, словно могла определить время по ее положению. «Чтобы получилась хрустящая корочка, тесто должно немного отдохнуть», заявила она. «Так что Нильс, скорее всего, еще спит. Кроме того, в пекарне не горит свет», сообщил Сванте тоном Шерлока Холмса. Агнетта невозмутимо шагала дальше. Она пересекла гравийную дорожку и устремилась к пекарне. Сванте с топором в руках двинулся за ней. Следом поспешил тявкающий Зевс. Эбба и Инна переглянулись и отправились догонять эту троицу. Пока они шли, Инна наклонилась вперед, чтобы почесать лодыжку. И как только комар укусил ее сквозь такие толстые носки. «Как-то слишком масштабно для стаи енотов», — отметила она, не прекращая чесать ногу, хотя знала, что от этого будет только хуже. «А кто говорил о стае?» Складки на лбу Сванте стали еще глубже, когда он с серьезным видом обернулся к ней. «Не знаю», — Инна пожала плечами. «Разве еноты живут не стаями?» Выражение его лица еще больше помрачнело, а рука крепче стиснула топор. Агнета, напротив, сделала то, что у нее в ту ночь получалось лучше всего. Хмыкнула. «Я почти уверена, что еноты — одиночки». Этим заявлением она заслужила недоуменные взгляды, когда их собственная разношерстная стая собралась перед задней дверью пекарни. «А что, если это совсем не енот?» — тихо спросила Эбба. На фоне стрекотали сверчки. «Вдруг там настоящий медведь?» Зевс гавкнул. Ровно один раз. Затем заскулил. «Медведь?» — переспросила Инна, с трудом сдерживая смех. «Но это же...» Она так и не закончила, потому что точно не знала, что же это такое. Но, судя по лицам остальных, смеяться было не над чем. Она неловко кашлянула. «В смысле, здесь водятся медведи?» Ее взгляд метнулся в сторону леса. Над верхушками елей уже показалась полоска света. К этим скандинавским летним ночам еще нужно привыкнуть. «Мы в Швеции», — напомнил ей Сванте. И, очевидно, посчитал, что такого ответа вполне достаточно. Он обхватил топорище обеими руками и кивнула Агнете, которая надавила на ручку двери пекарни. Когда они один за другим вошли, в нос Инны ударил сладкий запах кардамона и терпкая горечь дрожжей. Это натолкнуло ее на одну мысль. Если речь о медведе, то, вероятно, он забрался внутрь по понятной причине. «А меда здесь случайно нет?» — прошептала она, обращаясь к стоящим впереди. «Полно!» Также шепотом подтвердила Эбба. «Для нашего овсяного печенья». Инна удивилась, что Эбба ее услышала. Старушка вообще постоянно преподносила сюрпризы. Порой не заметит реактивный самолет, преодолевший звуковой барьер прямо у нее над головой, а в другой раз услышит, как растет трава. хотя Инна и сама уже не могла похвастаться острым слухом. Раньше она слышала свою бывшую соседку Ренату, едва та поднималась по лестнице. Но с некоторых пор все чаще и чаще испуганно вздрагивала, когда дверь в соседнюю квартиру хлопала будто ни с того ни с сего. А ведь ей всего лишь 60 с небольшим. Она слишком молода, чтобы озаботиться такой неприятной темой, как слуховой аппарат. «Где выключатель?» — задала следующий вопрос Инна. «Тссс!» — зашипели на нее спереди. Инна замолчала и поплелась за всей компанией, гуськом направившись вглубь пекарни. Для нее мысль о возможной встрече с медведем, ворующим мед, казалась просто-напросто невообразимой. Впрочем, что она вообще понимала в жизни рядом с дикой природой? Всю свою жизнь Инна прожила в большом городе. Самое опасное, с чем там можно столкнуться ранним утром, это пьяницы, которых ночь выплевывает из клубов и баров, а не зверь людоед. Тем не менее, с возрастом эти люди пугали ее все сильнее, что, пожалуй, немного смахивало на паранойю. Будучи юной особой, она никогда не задумывалась о подобных вещах, беззаботно разгуливая по ночным улицам Берлина. Однако теперь все чаще ловила себя на мысли, что тот или иной сомнительный субъект кажется ей сексуальным маньяком, который может напасть. Хотя сексуальный маньяк наверняка заинтересовался бы ею гораздо больше, будь она той самой юной особой. И все же... «Разве мы не учуяли бы медведя по запаху?» — спросила Инна, снова обращаясь вперед. Но в ответ получила лишь очередное «тсс». «Пожалуй, все это становится уже слишком». «Эй!» — крикнула она в темноту зала. «Медведь! Ты тут?» «Инна, пожалуйста!» Сванте так резко затормозил, что сначала в него врезалась Агнетта, а потом Эбба, и их шествие застопорилось. Эбба обшарила ладонью стену, нащупала выключатель и нажала на него. Ничего не произошло. «Света нет!» — сознанием дела заявила она. Сванте подошел к ней и опять щелкнул выключателем. Не сдаваясь, попробовал еще несколько раз. «Действительно», — наконец заключил он, — «света нет». «Перебои с электричеством?» — предположила Агнета. Вместо ответа в их сторону выстрелил одиночный луч света и уперся в стену, прямо в выключатель. «Что такое?» — раздался голос Эббы. «Неужели я единственная, кому пришло в голову взять с собой фонарик?» Она шумно выдохнула. Звук напомнил шелест развивающейся на ветру занавески. «У вас хотя бы мобильные телефоны с собой на случай, если нам понадобится вызвать полицию? Как-никак мы можем застать грабителя на месте преступления». Ее вопрос вызвал неловкое молчание. Со словами «так я и знала» она выудила из глубин ночной рубашки собственный мобильник и продемонстрировала его, подняв перед собой. В резком свете фонарика пекарня выглядела необычайно прозаичной и холодной. Взгляд Инны пробежался по помещению, загроможденному техникой, и она с облегчением выдохнула. «Медведя нет». Сванте тем временем поднял глаза и, похоже, осматривал верхние ряды полок. «Значит, все-таки еноты». За облегченным выдохом Инны последовал вдох, а затем свистящий кашель. У нее запершило в горле, а во рту мгновенно пересохло. Только сейчас она заметила, что в конусе света пляшут мельчайшие частички муки. На самом деле такой мучнистый туман, от которого ей было трудно дышать, висел во всей пекарне. Ее взгляд упал на усыпанный мукой пол. Причину она определила сразу. Один из мешков, сложенных в углу, лежал на полу разорванным. «Что здесь произошло?» Сванте присел и провел пальцем по следу из муки. Эбба посветила ему фонариком, и он внимательно осмотрел свой палец. Растер муку между большим и указательным пальцами. Его высокий лоб снова наморщился. Со стороны он напоминал Инне следопыта. Этот человек в принципе производил внушительное впечатление, сидя на корточках в пижамных штанах и с голым торсом, по которому было понятно, что он всю жизнь занимался спортом. Она бы, например, ни за что не согласилась предстать перед окружающими полуголой. тем более в безжалостно ярком свете фонарика. «Ну что?» — спросила Инна. Вокруг нее что-то пронзительно зажужжало и приземлилось ей на шею сзади. Один энергичный хлопок, и это что-то отжужжалось навсегда. «Мука», — сказал Сванте. «Может, мы сорвали вечеринку енотов?» — попыталась разрядить обстановку Агнета. Правда, у нее так сильно стучали зубы, что разобрать слова было практически невозможно. «Вряд ли», — помедлив ответил Сванте. Он кивнул в сторону опрокинутого стеллажа, на который они еще вчера положили остывать каннель-булары. А теперь маленькие дрожжевые булочки-улитки валялись по всей пекарне. На полу повсюду рассыпался жемчужный сахар, отчего при каждом шаге раздавался хруст, как будто зимой ступаешь по только что посыпанной от гололеда дорожке. «Больше похоже на переполох в толпе енотов», заключила Инна, которой все это казалось крайне странным. Так или иначе, опрокинутый стеллаж объяснял шум, который выдернул ее из сна. Зевс прижался к ноге хозяйки и задрал нос, принюхиваясь. «Что-то здесь не так». Осторожными шагами она прошла по кафельному полу, сплошь покрытому мукой и сахаром, стараясь не вдыхать слишком много летающих в воздухе крупинок. Из-за аллергии на пыльцу у нее и так было слишком чувствительное слизистое. Зевс нервно пискнул. «Что-то здесь определенно не так». Инна осторожно обошла упавший стеллаж и случайно раздавила одну из валявшихся на полу дрожжевых булочек. Внезапно пес пронесся мимо нее, первым свернув за угол. И вдруг яростно залаял. Инна замерла, но спустя пару секунд вышла из оцепенения. Она быстро оглянулась и поймала взгляд Сванте, который снова поднял топор и пристально посмотрел в ту сторону, откуда доносился лай. Если грабитель и существовал, то велика вероятность, что Зевс только что его застукал. Это осознание вселило в Инну немного гордости. Она собралась с духом и шагнула за псом. А там увидела свою маленькую дворняжку, стоявшую с вытянутыми передними лапами перед смесительным чаном и яростно лаявшую на него. Успокоить собаку было просто невозможно. Однако никакого злоумышленника не наблюдалось. Ни медведя, ни человека, который намеревался умыкнуть свежую выпечку. Почему собака лаяла, Инна поняла только со второго раза. Зрелище оказалось настолько странным, что ее мозгу потребовалось еще несколько мгновений, чтобы его осмыслить. Проклятый морожковый шнапс. Эбба оценила обстоятельства гораздо быстрее. «Боже, милостивый!» Через паузу пробормотала она, поравнявшись с Инной. «Это что, из тестомешалки ноги торчат?» Инна издала сдавленный хрип. Ошеломленная, она смотрела, как Сванте обошел ее и наклонил голову над чаном. «Боже, милостивый!» — повторил он. За спиной у Инны ахнула от ужаса Агнета. Инна уставилась на высоко задранные ноги, которые принадлежали кому-то, одетому в брюки из темной ткани и туфли Будапештеры. И брюки, и туфли были изрядно перепачканы мукой и тестом. Тем не менее, она узнала эту обувь, а значит, и человека, который ее носил. Агнета схватилась за горло. «Он...» Дальше она договорить не смогла, но звучно сглотнула, когда Сванте произнес. «Да, он». Инна почувствовала на себе пристальный взгляд Эббы. Когда она повернула голову в ее сторону, то увидела на лице женщины осуждение. «Честное слово, Инна, стоило тебе сюда приехать, и на нас посыпались проблемы». «И трупы», — добавил Сванте, отложив топор и опустив руки в чан. Инна неподвижно наблюдала за ним. «И трупы», — повторила она и тяжело вздохнула. Зевс гавкнул в знак согласия. «Подлый предатель».